Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – гость программы Бенгт Янгфельд, известный шведский ученый, славист, переводчик и издатель, специалист по творчеству Маяковского, по истории русского авангарда, по культурным связям Швеции и России, друг Иосифа Бродского. В передаче звучат песни в исполнении жены Бенгта Янгфельда Елены Якубович. Впервые в эфире 19 августа 99 года. У микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодняшний гость «Поверх барьеров» – известный шведский ученый Бенгт Янгфельд, автор многочисленных трудов по русской культуре, переводчик и издатель. Бенгт Янгфельд выпустил впервые на русском языке переписку Владимира Маяковского и Лили Брик, написал книгу о выдающемся лингвисте Романе Якобсоне, был многолетним другом и издателем Иосифа Бродского, недавно подготовил исторический труд о Петербурге. В передаче звучат песни в исполнении Елены Янгфельд-Якубович. Бенгт Янгфельд. Автопортрет слависта. Через 2 минуты после объявлений.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода». «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Бенгт Янгфельд. Автопортрет слависта. Беседу подготовила Наталья Казимировская.
Я дрем де ленге, омен хэст и фумнин, ом де йок венерана, и сто йок глям, ом хирмит ятта. Sommen Falk von Himmelen, Falk Blut füllt Nero Klasse.
Такое впечатление, что за последнее время в творчестве Бенгта Янгфельда усилилась петербургская нотка. И вот за свою последнюю книгу, которая называется «Пути шведа в Санкт-Петербург», он получил одну из главных литературных премий Швеции – премию «Августа» Августа Стринберга.
Замысел родился у меня довольно давно, надо сказать. Я думаю, что лет уже 30 назад. Когда я читал в одной книге совершенно замечательного шведского журналиста Яна Ульфа Ульсона, ну, такой журналист-историк, он написал книгу, она называется «Ленинград-Петербург». И там есть одна глава о шведской колонии в Санкт-Петербурге до революции. Первое издание вышло даже в 61 году, так что он еще встречался с этими людьми, которые после революции жили в Стокгольме. Это мне показалось очень интересным. Ну, не более того, так сказать. Но я об этом вспоминал и так далее, и так далее. Потом не случилось... В начале 80-х годов встречался в Стокгольме с дочерью замечательного петербургского архитектора Лидваля. Архитектора гостиницы «Асторы», например, и больше 30 домов в Санкт-Петербурге. Она написала воспоминания о своем отце. Они очень такие подробные, вот умно и сердечно написано. Я тогда редактировал другой журнал, такой маленький, более-менее любительский, хотя у нас были подписчики, который назывался «Русский культурный», «Русское культурное обозрение». Это был журнал, который выходил 4 раза в год в советское время. Немножко ознакомить людей вот с советской и русской литературой, культурой, в то время, когда об этом довольно мало писалось, и когда все было довольно плохо доступно. Это был второй этап, так сказать, моего интереса к Санкт-Петербургу. А потом, где-то в начале 90-х годов, я придумал такую идею, связанную, это было, конечно, с переменами, которые тогда происходили в России, что, может быть, нам немножко, так сказать, поработать над этой темой, да, немножко попытаться осветить нашу совместную историю. Потому что я уже тогда понимал очень хорошо, что очень много таких интересных тем и в области архитектуры, литературы, истории, дипломатии и так далее. Я об этом говорил в нашем медиа, об этом хорошо забыли. Потом ко мне вернулись с этим вопросом спустя несколько лет, потому что тогда появились какие-то наши самые государственные какие-то там деньги на этот регион, петербургский и так далее. Так что я получил деньги, чтобы возглавить такой проект. На этот проект я пригласил шведских ученых и русских ученых. И эти семинары, которые начались в 1995 году, всего их было 4 семинара в России, один семинар каждый семестр, и потом заключительный семинар 5 в Стокгольме в 1998 году. Каждый раз туда в Петербург приехал 4 шведских ученых. Да. Разного типа, да. Ну, и профессора, и доктора наук, и какие-то там не доктора наук и так далее, но которые что-то знали на эту тему. Вначале мне показалось, что будет трудно собрать достаточно много людей, потому что тема совсем новая, на самом деле, да. Ну, существует там Россия, Швеция и так далее. Но именно Петербург, понимаете, это была очень строгая тема. Герой наших семинаров – это город Петербург. И потом, когда вот стало известно в этих семинарах, тогда какие-то звонки, люди и здесь, и там. Так что в итоге у нас получилось 41 доклад за 2 года. Да? Эти доклады потом были собраны по-русски, изданы по-русски в довольно красивом сборнике, который вышел в прошлом году весной. Это называется «Швед на берегах Невы», который продается в Петербурге. Насчет Москвы я не знаю, но продается в Петербурге, пользуется большим успехом. Уже пошел второй тираж. Я не знаю уже порядок, где это самое курица, где яйцо, да, но мне, наверное, захотелось об этом самому писать или что-то делать здесь тоже, потому что в конце концов эти семинары были по-русски, книга вышла по-русски. И я тогда, по-моему, предложил моему издателю, может быть, это дело по-шведски. Так что я писал это очень усиленно и в течение, наверное, 2-3 лет. И надо сказать, что если бы я так же хорошо работал над своей диссертацией 25 лет назад, она была не только значительно толще, но и значительно лучше. Я-то всегда подозревал, что эта тема интересная, потому что одновременно готовилось несколько выставок на русскую тему в Стокгольме. Первая выставка была, открылась в прошлом году в сентябре. «Города на воде. Стокгольм, Петербург. В 18 веке это архитектурная выставка, а потом Густав III и Екатерина II, который Национальный музей, который сейчас переехал в Эрмитаж. Потом третья выставка – это Карл XII и Петр I в Оружейной палате. А одновременно 3 совершенно замечательные выставки по Стокгольму, да. Я как-то подозревал, что, конечно, моя книга на такую тему может быть интересной, да? Я же не могу самому сказать, значит, издателю, печатай больше, да? До выхода книги, понимаете, так что они печатали довольно, ну, такой, так, нормальный тираж, так сказать, да, кроме того, это была главная книга в одном таком книжном клубе и так далее, но, тем не менее, она пошла безумно быстро, и ее печатали до Рождества, значит, за 3 месяца 18 тысяч экземпляров, что для Швеции совершенно огромный тираж. Надо сказать, что это я вообще первый раз в жизни заработал на книге, да?
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Бенгт Янгфельд. Автопортрет слависта. Беседу подготовила Наталья Казимировская. Звучат песни в исполнении Елены Янгфельд-Якубович.
Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. ты вернулся сюда, так глотай же скорей рыбий жир ленинградских речных фонарей. Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Узнавай же скорей декабрьский денек, где к зловещему дегтю подмешан желток. Петербург, Петербург, я еще не хочу умирать. У тебя телефонов моих номера.
Книга называется «Пути шведов в Санкт-Петербург». В общем, вы могли бы быть тоже одним из героев этой книги, если продолжать книгу и говорить о сегодняшнем дне, потому что ваш путь в Петербург или в обобщающем смысле в Россию начался тоже довольно давно и продолжается, как я понимаю. Вот расскажите немножко об этом пути, как вы вдруг начали заниматься и этим.
Началось все это с того, что я начал изучать русский язык в школе, в гимназии. Все это началось серьезно с того, что я свои руки получил в 71 году, по-моему, французский перевод переписки Маяковского с Лили Брик, который, в свою очередь, был французским изданием тома литературного наследства о Маяковском. Мне это страшно понравилось, все эти рисунки Маяковского, как собака, Лили Брик, как кошка и так далее. Я решил переводить на шведский. Не все, но у меня была колонка в одной стокгольмской газете, вот летом, вот каждый второй день, вот письмо Маяковского. Да. По-моему, это было в 72-м или 73-м году. И однажды я был в Москве, и я думал, что а почему мне не позвонить Лили Брик, она жива. Вот. Я ей звонил, я был у своего друга, который жил напротив, там на Кузнецком проспекте, шведский корреспондент, и сказал, что ну вот я такой-то, такой-то, это тогда, а как интересно, говорит, приходите, да. И я прихожу, звоню в дверь, я слышу голос: кто? Она говорит, я начинаю объяснять ей опять, кто я, да, понимаете, это была смешная ситуация. Ну, молодой парень, 24 года, что-то такое, да. Я начинаю кричать, потому что она глуха, да, через дверь, и она не хотела это самое открыть дверь, да. Кто? Она, это я опять начинаю, она: кто? И наконец она открывает, и я вижу совершенно феноменальную сцену, потому что это как бы открывает обложка Родченко, понимаете, с книги про это, да. Вот эти самые глаза огромные, это рыжие волосы с косынкой, понимаете, да? И я сразу влюбился, конечно, понимаете, потому что я встретил как бы историю, понимаете, я думаю, что встречу какую-нибудь старушку там, понимаете, полуживую. Ей тогда было 80 лет. Это было начало. Мы как-то подружились очень быстро, она как-то хорошо ко мне относилась. Я тогда начал писать книгу, которая называется по-шведски, ну, это перевод с русского, «Рыкающий Парнас», «Роланда Парнаса», это как бы антология, книга-антология о русском футуризме, которая вышла потом, в 76 году. Я писал это со своим другом, поэтом, шведским поэтом, с которым вместе мы переводили Маяковского. И она давала нам массу материалов, там, фотографий и так далее. И рассказывала о Маяковском. Довольно интересно все-таки сидеть молодому человеку и говорить с женой Маяковского. Да, это все-таки интересно. И со мной она говорила ведь откровенно, понимаете, как с иностранцем. Да. И я вдруг понимал, что я нахожусь, потому что мы потом действительно очень близки были. И я там очень часто бывал. Там бывали очень интересные люди. Советская элита, Плесецкая, Вознесенский. Ну и французская элита тоже. Я понял, что это тот же салон, который существовал в 10-20-е годы.
То есть это все продолжалось?
Все продолжалось, конечно. Она была безумно щедрым человеком во всех отношениях, надо сказать. Да, и своими воспоминаниями. И своими так, и деньгами, а как она угощала. У него все-таки очень долго были деньги от Маяковского. Да. Потом, когда их больше не было, у нее были деньги от сестры, когда она умерла в Эльзе-Трюле в Париже. Так что у нее были какие-то возможности. И Березка была и так далее. Да. Я помню одну встречу. очень смешную. Да, я просто случайно был в Москве по пути, по-моему, в Узбекистан. Я ей звонил, говорит, Бенька, приходите, у меня сегодня гость. В 3 часа я прихожу туда, там сидит пожилой человек на кухне. Не на кухне, а вот самый в комнате. И Лилиона говорит, вот вы не знакомы, говорит, барон Ротшильд. Бенгт Янгфельд. Знаете, есть такие ситуации, когда чувствуешься полным дураком, понимаете, потому что это такое полное несоответствие всего, понимаете, да? Потому что я действительно был молодой парень, в каких-то джинсах, по пути в Узбекистан, и там сидит барон Ротшильд, владелец самого знаменитого вина в мире, понимаете, сам поэт, друг и знакомый всех этих самых французских поэтов еще с 30-х годов, понимаете, и мы здороваемся, да, и он такой воспитанный человек, здоровается, как будто я вообще кто-нибудь. Понимаете, да, это все было очень замечательно. И потом она была моей свидетельницей, когда я женился в Москве тоже.
А кого вы еще встречали в этом салоне, кроме барона Ротшильда?
Там и Зиновий Паперник, конечно, там часто бывал. Эльдар Рязанов часто там бывал тоже, конечно. И я должен сказать, что этот салон потом продолжался после ее смерти. Она умерла в 78 году, в августе, ее муж Василий Абгарович Катанян, с которым я тоже был очень дружен, он умер спустя пару лет. Потом туда въехали и оставили квартиру так, как она была. Его сын Василий Васильевич Катанян, киношник. И он стал очень как-то усиленно заниматься не только Маяковским, но и ее историей. Хотел очень сохранить память об этой семье Маяковского Бриков. Да? Он, к сожалению, умер совсем недавно.
Вас никакие, так сказать, мысли, вопросы не мучили? Вот, скажем, в плане того, даже когда читаешь вашу книгу о романе Якобсоне, да, и там приводятся воспоминания, да, Богатырева, там говорится о том, что был в этом салоне, в том салоне, да, того времени, такой немножко даже страшноватый какой-то, как, да-да, он пишет, дух, потому что было страшно, что вот Лилия Юрьевна сейчас скажет, что сейчас придет Ося, Ося приходит из ЧК, да-да-да, и потом вот этот Ося так, да-да, изменился, да-да, и стал, в общем, даже, да-да, ему страшен и не очень приятен, как я помню. Как-то очень рядом существует высокая духовность и довольно кровавые какие-то, так сказать. Было это чувство? Как вы к этому относились?
Вначале, конечно, нет, потому что я об этом еще не знал, понимаете?
Вы не знали, когда?
Нет, ну, когда вначале, конечно, я об этом не знал. И, кроме того, в России всегда какие-то слухи ходили, понимаете? Я же бывал его на одежде Якли Мандельштам, например, и они, конечно, ненавидели друг друга, понимаете? Это понятно, что ты сидишь в одной старухе и не можешь сказать, что ты ешь в другой, и наоборот. И даже когда я об этом знал, я к этому относился, все-таки я все-таки ученый человек, я хотел, по крайней мере, видеть какие-то там доказательства более-менее. И я это доказательство все-таки обнаружил сам. Я печатал это тоже, я держал в своей руке все-таки членский билет вот Брика в ГПУ, да. Но до сих пор ведь не совсем известно, чем именно вот это самое они занимались. Тоже об этом не надо забыть. Это тоже, конечно, меня привлекало к ней, что ее так травили в советское время, не правда ли, да. То есть это человек, это женщина, которому, значит, Маяковский посвятил свое собрание сочинений. Это главная женщина его жизни. Ее нету в советских изданиях. Ее убирали из комментариев, вообще ее книги и поэмы, где она, не издавались и так далее. Так что для меня это было как бы и спасательной акцией, понимаете, когда издали эту переписку в 82-м году Маяковского Лили Брик. Не только с его письмами, но с ее письмами к нему. Это было сделано как научная работа, конечно, но и для того, чтобы об этом не могли больше сказать, что этого не было. Действительно, когда я эту книгу писал, у меня были только вот какие-то там слухи, печатные, не печатные слухи, это не важно. Но писать об этом развернуто я не мог тогда. Знаете, это было совсем другое время.
Просто интересно, как вот вы себе отвечали и отвечаете на этот вопрос, потому что, в общем, меня он мучает всю жизнь, как рядом с такими людьми, с такой высочайшей духовностью, с интереснейшей жизнью, с людьми, так сказать, глубоко внутренне свободными, уживалось такое, так сказать, такой мрак, такая бесовщина.
Это совершенно верно, да. Это, скорее всего, вопрос, который требует психологического ответа, мне кажется, да. Во-первых, конечно, она была человеком авантюрным. Во-вторых, это можно сказать, что, так сказать, не надо было верить в революцию даже в 17-м году, и все было ясно тогда. Но не для всех это было ясно. Сижу и разговариваю с ней, да. Она дает мне какие-то фотографии, где она... Ну, она танцевала немножко, занималась любительским балетом. И она написывает фотографию, 15 или 16 год, что-нибудь такое, да. И потом когда я занимался изданием переписки, я уже понимаю, что, во-первых, я видел другую, такую же фотографию у ее старого друга в Москве, где другой год написан, 17-й год, да? И, судя по переписке, тоже выходит, что она занималась любительским этим балетом, ну, может быть, в 16-м, но и в 17-м году, понимаете, да? И тогда я уже понял, до чего докатились в Советском Союзе, да? Она не врала сознательно уже. Когда-то она начала врать сознательно, потому что заниматься балетом после большевистской революции, понимаете, это уже нельзя было, понимаете, это не тот спорт, так сказать, весной 18-го года, понимаете, заниматься классическим балетом, да? Ну, будучи же также женой Маяковского, понимаете. И она стала, говорит, 15-16 год. Если начинаешь об этом думать, довольно страшно становится, потому что, да, ты начинаешь думать, ну, а что еще, понимаете, происходит в голове человека, да, который пишет воспоминания, тогда вот, имена меняются, может быть, даты перемещаются.
Здесь все меня переживет, все. Даже ветхие скворешни, этот воздух, воздух вешний, морской свершивший перелет, и голос вечности зовет с неодолимостью нездешней и над цветущей черешней. Сияние легкий месяц льет, и кажется такое нетрудной, милее в чаще изумрудной дорога, не скажу куда. Там средь стволов еще светлее, и все похоже на аллею у царско-сельского пруда.
Бенгт Янгфельд. Автопортрет слависта. 2 минуты на объявление, и на волнах свободы мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Гость программы Бенгт Янгфельд. Известный шведский ученый, славист, переводчик и издатель, специалист по творчеству Маяковского, по истории русского авангарда, по культурным связям Швеции и России, друг Иосифа Бродского. В передаче звучат песни в исполнении жены Бенгта Янгфельда, Елены Якубович. Впервые в эфире 19 августа 99 года.
Jag väntar på ett brev jag aldrig får. Jag klarar inte längre att bli sviken. För tygen och unga rofult ut i viken. Ropar vår. Jag väntar på ett brev jag aldrig får.
Ваши встречи с Якобсоном, они здесь проходили, да?
Я главным образом сидел с ними, работал в Америке, да, потому что я передавал какие-то письма, просто такие личные письма от Лилионы Брик к нему. и обратно, когда я путешествовал. И однажды был в Стокгольме, я его попросил тогда вот разрешение, может быть, как-то записать его воспоминания. Потому что у него совершенно замечательная память, как радио, да, ты вот ловишь какую-нибудь станцию, да, вот, и вдруг точно начинает говорить эта станция, да, потом другую станцию, да, вот так он нажимал на свою память, понимаете. Но я же должен был сверять его какие-то там высказывания, там, с газетами, там, с воспоминаниями, он всегда был прав. Ему тогда было 79-80 лет, когда мы работали вместе. Я жил просто у него 6 недель в Америке. Вы знаете, жалко, что мы это не делали с вами вот 10 лет назад, потому что у меня было заболевание, память сильно ухудшилась, он говорит. Но тем не менее, он говорит такие вещи. Знаете, это было, скажем, в пятницу, значит, 3 января 2013 года. Я помню, потому что 5 я уже был в Москве. Вот такие вещи он говорит, понимаете, да? Для человека с нормальной памятью это довольно страшно слушать. И он, конечно, многое не говорил, потому что он был человеком очень верным и честным человеком. И по отношению, и главное, по отношению, конечно, к своим старым друзьям. А Маяковскому он говорил, по-моему, откровенно, потому что он Маяковский уже не был в живых там. Да. Но он знал, конечно, вещи, о которых он не говорил. Это мне сказал.
Ой, поет соловей на кладбище, над могилой шумят тополя. Сосчитай, сколько сирот днищих навсегда схоронила земля. Ты живого меня пожалей-ка, и слепого порадуй во мгле. Далеко покатилась копейка по кровавой, по круглой земле.
Я думаю, что сейчас было бы очень интересно, если бы вы рассказали о своих встречах с Бродским, поскольку я думаю, что вы сыграли очень серьезную роль в его жизни. Так же, как, конечно, он сыграл в вашей жизни огромную роль.
Да.
И вы тоже, в свою очередь, были одним из его основных переводчиков в Швеции.
Да, конечно, да. Знаете, когда человек занимается, там, скажем, историей, литературой, да, особенно на чужом языке, все это действительно история. Да. Ты читаешь там стихи, скажем, Блока, Ахматовой, там, Мандельштама, Маяковского, и эти стихи читаешь об этих поэтах. И я всегда все-таки был того мнения, что после этих крупных поэтов нету ничего подобного в России. Я думаю, что я прав. Кроме Бродского. И это понятно, когда ты его читаешь уже, так сказать, даже его не зная. Но встреча с Бродским была немножко другого порядка, чем встреча с Якобсоном, скажем, или Бриктом. Это была встреча действительно не с историей, а с живым человеком, который производит все время. Да? И слышать вот этот самый живой голос вот крупного русского поэта, от которого можно ожидать еще одно стихотворение, еще одно стихотворение. Понимаете, да? Это совершенно потрясающе. Я действительно был к нему близок чисто в физическом отношении. Да. Конечно, были люди, которые были намного ближе, чем я. Но физически я был ему очень близок. Вот почему. После того, как он получил Нобелевскую премию в 1987 году, он стал приезжать в Швецию. Да. Не потому, что это ему так грело, эта премия. Его так грело, эта премия. Ну, конечно, ему было приятно. Но не в этом дело. Он просто приехал через год. Он был приглашен, кстати, на Гетеборгскую книжную ярмарку еще до того, как он получил премию в 1987 году. И он приехал в 1988 году. И тогда он вдруг так понял, понимаете, что это моя, так сказать, в отсутствии России, да, которая тогда еще была все-таки советская, да, это моя, как мы говорили, экологическая ниша. Это тот же мох, тот же гранит, тот же климат, те же облака и так далее, понимаете, да? И кроме того, он каждое лето уезжал из Нью-Йорка по этим причинам. Там слишком жарко, и он был сердечником, и ему было очень трудно в Нью-Йорке, он бывал либо в Англии, но там тоже климат это так себе, да? И вдруг он открыл для себя Швецию и стал приезжать сюда каждое лето до 1994 года. Это был последний раз, да.
Вы ему сказали одну замечательную фразу, которую я бы хотела, чтобы повторили наши
слушатели. Ну, однажды, как мы сидим и говорили, мы сидели и говорили как раз об этом, что ему здесь так хорошо. Я ему говорю, вам не кажется, что это электрификация всей страны минус советская власть? И ему это как-то очень понравилось, как формула Швеции. Вот. Он работал как-то определенным образом, да. Он весной он работал в университете, да, вот у себя в Массачусетсе. Он писал, конечно, но ничего не дописал почти, да. Осенью тоже он как-то, может быть, где-то сидел и работал, но он путешествовал очень много. Словом, он летом дописывал и дописал свои вот стихотворения. И уезжая отсюда, он вот закончил почти вот за эти годы, которые я так близко вот наблюдал, ну, 10-15 раз стихотворений, да. Это, может быть, и старые стихотворения, когда он начал писать в 70-е, он держал у себя в портфеле, понимаете? Или совсем новые стихотворения. Так что я получал ксерокопии каждый год, вот это самое, новые стихотворения, которые не были нигде напечатаны, тем более тогда. Но потом 90-е годы, они, конечно, сразу пошли там, в «Звезду», скажем, или что-нибудь такое, да, или в «Новый мир», или что-нибудь такое, да. Это другое дело. Но довольно приятно все-таки получить стихотворение, когда оно, так сказать, написано, да. Только же дописано, только что. Так что жил здесь вот, иногда вот, месяц, 6 недель и так далее. И я был как бы его почтальоном, получал для него факсы, был почтальоном и защищал его от нежеланных звонков и так далее. Да. Так что он жил здесь совершенно, ну, почти инкогнито. Я ему снимал здесь квартиры и дачи и так далее, где он мог сидеть и спокойно работать. Все-таки здесь у него значительно меньше знакомых и друзей, чем в Лондоне или в Риме, да. Обычно он отсюда ехал потом либо в Лондон, либо в Рим, да. Осенью он довольно часто был в Италии вообще. Это была совершенно замечательная встреча. Это было, я это ощущал очень сильно, когда он умер, что вот этого больше не будет, вот этого живого.
Йог вентер поет брив, йог альдрик вор. Jo klarer inte längre att blisse viken. Förut ögen och gungar rofyllt ut i viken. Och luftens silverdrillar ropar vår.
Radio Svoboda поверх барьеров. Bengt Jankfeld. Автопортрет слависта. Беседу подготовила Наталья Казимировская.
Han var med mig för inte länge sedan. Han var så smärtsam, ömsint och så kär. När snön smält bort, då smälte hans begär. Och nu är våren här, med vårens leda. Han var med mig för inte länge sedan.
Вы собираетесь писать о нем?
Да, я собираюсь писать о нем. В принципе, да, я не знаю, насколько это будет большая книга, но по объему. Вот для меня это большая работа в любом случае, да. Потому что это здесь ставятся немножко другие задачи. Чисто технические тоже. Раз я его знал, в отличие, скажем, от Маяковского, да. Надо придумать форму. Не совсем научную, но и не научные, понимаете? Тут, понимаете, личное знакомство интересно только тем, если ты освещаешь что-либо важное, в конце концов, то его поэзии, скажем, или можно как-то истолковать, или понять что-нибудь через вот это личное знакомство. А то получается воспоминания, ну, до этого, по-моему, это недостаточно интересно, но у меня записано, вот, я записывал вот наши разговоры сразу после, да, они датированы точно вот в этот день. Я вообще никогда не вел дневник или что-нибудь подобное, но вот здесь у меня все записано. Конечно, вот это у меня дословно, вот есть его какие-то комментарии, да. И иногда мне кажется, что это может быть интересно. Ну, может быть, завалится не книга, а может быть, какая-то статья, я не знаю. Немножко я писал вот маленькую заметку такую вот о комнатах Иосифа Бродского, которая была напечатана, вот, как он выбрал себе жилье. Это напечатано в таком сборнике Иосифа Бродского «Труды и дни», который вышел вот год. Полтора года назад.
Как он выбирал себе жилье где?
Ну, вообще, как он выбирал себе жилье, да. Вот я помню, что у него были определенные вот такие любви, да. Вот он предпочитал вот очень сильно одну форму комнаты другой, скажем, да. Один размер другому размеру и так далее. И я понял, что это действительно его полутора комнаты, да, понимаете, о котором он пишет. Да? Я помню, что когда мы переехали в новую квартиру, он смотрел, ну, все замечательно, он сказал. Потом он увидел балкон, вот, не шикарный балкон, а такой во двор, понимаете, что вы вешаете белье. Говорит, вот, я бы здесь сидел. Он говорит, вот. Тогда я понял, что это действительно его комната, где он, вот эти самые, не помню, сколько там было метров, около 10 квадратных метров, хотя это значительно меньше было. Но действительно так, он выбирал очень тщательно. Я ему такие дачи снимал, понимаете, что вообще потрясающие дачи, лучшие дачи в Стокгольме, понимаете, около Стокгольма 24 тысячи островов, да, но на каком-то мысе, там последний вид потрясающий, а ему совершенно не нравится, понимаете, да. И потом выбирать что-нибудь другое, непонятно, и он снимал другую дачу, а там он сидел в какой-то детской, потому что там были его размеры. Мне кажется, что это может быть довольно интересное такое совсем мелкое наблюдение. И, может быть, можно построить вот какой-нибудь рассказ на этом, я не знаю. Но, словом, сейчас я этим не занимаюсь, сейчас занимаюсь совсем другим.
Есть стихи Бродского, которые он дарил вам?
Не мне, а моей жене. Но моя жена поет, и поет стихи, положенные на музыку, на ноты. И он это страшно, так сказать, ненавидел вообще, когда поют стихи вообще, особенно когда поют его стихи, да. Но мою жену он любил. И случилось что-то совершенно замечательное. Она, конечно, его стихи никогда не пела, потому что это было бы странно, неправильно, вот зная его отношение к этому, да. И, кроме того, его стихи как бы не поются. То есть их поют, но, так сказать, трудно найти предметы, так сказать, вот, для такого насилия с его стороны, да. И вдруг он, это было, по-моему, через день после его свадьбы в Стокгольме, уезжая из Стокгольма, он говорит, слушай, подождите, он говорит, у меня для вас что-то есть, он сказал. Вышел из дома, пошел в автомобиль, который он снимал, открывает портфель и вынимает вот стихотворение, да, которое называется «Песенка о свободе». Он говорит, вот, Лена, это вы можете петь. И мы совершенно, как говорят, обалдели. Это не напечатанное, неизвестное стихотворение 65-го года. Посвященный «Была только жаль». О том, что вот все мечтают о свободе, свободе и так далее, и так далее. Вот замечательная вещь. Да? Свобода – это то, чего нет. Это как пятое время года. И так далее. Но когда свобода настанет, ее не примут. Это довольно страшное заключение этого стихотворения.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Бенгт Янгфельд. Автопортрет слависта. Беседу подготовила Наталья Казимировская.
Ах, свобода, ах, свобода, ты пятое время года, ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной, не хватает нам бумаги белой, нет свободы, как ее не делай. Почему летай в небе птичка, у нее, наверное, есть привычка. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода. Даже если, как считал философ, ее делают из нас отбросов. Не хватает равенства и братства, чтобы в камере одной собраться. Почему не тонет в море рыбка? Может быть, произошла ошибка. Отчего, что птички с рыбкой можно, для простого человека сложно. Ах, свобода, ах, свобода, на тебя не наступает мода. В чем гуляли мы и в чем сидели, мы бы сняли и тебя надели. Ах, свобода, ах, свобода, у тебя своя погода, у тебя капризный климат, ты наступишь, но тебя не примут.
Это был какой год?
Это было написано в 65-м. А подарено было это в 90-м году, потому что его пригласили в Москву участвовать в программе, которая называлась «Браво 90». Это как бы лучшие вот книги за 90-й год. Да? Там был Войнович. Ну, Бродский, как вы знаете, никогда не возвращался в Россию, он не хотел. Он как бы меня туда послал, понимаете. Я снимал для этого телевидения советского, я сделал такое любительское видео с ним, где он говорил о себе. Это было тогда ново, понимаете, сразу после Нобелевской премии. Еще это было записано, по-моему, где-то в январе 91-го года, я не помню, где-то там, 90-91 год. Еще советская власть, так сказать, да. И получилось довольно хорошее видео, и жену пригласили, чтобы она пела русские стихи, да, и в связи с этим Иосиф вот ей подарил это. Он взял музыку, пел это там, и это было большим успехом. Сейчас, по-моему, другие поют это тоже, не спросив о правах.
Несколько раз, когда мы с вами назначали наши встречи, вы мне говорили по телефону, что вы не можете в связи с тем, что у вас какие-то дела в Королевском дворце. Что у вас за дворцовые связи?
Это я говорил, чтобы вас заинтриговать.
Ну, наверное, вы меня заинтриговали. Что у вас дворцовые связи? Что это такое? Вы как-то, я знаю, с выставкой это связано, да?
Нет, это было связано с тем, что... Ну, действительно, это было так, что когда вы этой выставки в Стокгольме связаны с Петербургом, да, и с Россией, я как бы, ну, там читал какие-то доклады, да, в присутствии вот королевской семьи, и им как-то это понравилось, в общем, да, и вот они попросили вот этот доклад для кронпринцессы, вот, наследницы престола, да, вот. И я просто решил, может быть, воспользоваться вот этим благосклонностью вот с их стороны к моей персоне, для того, чтобы попросить портрет вот, короля и королевы для шведского общества в Петербурге. Дело в том, что это общество было ограблено в 17-м году, в 18-м году большевиками, и все портреты, которые там висели, королей, вот эти, я не знаю, знаменитых шведов, они, конечно, исчезли. И сейчас мы возобновили это общество вот в прошлом году. И я тогда обратился к королю с просьбой, может быть, он подарит вот фотографию хотя бы, вот, чтобы там висел этот портрет. И тогда мне как раз позвонили из дворца, не он, конечно, а какой-нибудь там, не знаю, как они называются там, да, сказал, что вот они очень благосклонно к этому относятся, и вот, вот есть пакет с этим портретом, заберите, пожалуйста, вот. И с маленьким адресом просто вот написано вот такие обращения, вот, от имени короля, что это подарок шведскому обществу. Это мне было не очень приятно, потому что во-первых, это приятно, что они так относятся, конечно, не ко мне, а к самой идее, понимаете, и я понял, когда я с ними разговаривал о Петербурге, что им страшно это нравится, понимаете. Город страшно нравится, они хотят туда поехать. Но король не может ехать в Петербург, понимаете. Знаете почему? Нет?
Нет.
Нет, потому что он не был в Москве, понимаете, ага. Да. Yes. Это как бы, знаете, Ельцин приезжает в Гетеборг, а не в Стокгольм. Да. Нельзя, да. То есть он был в Москве, но это был Советский Союз, это другое, вот, другое государство. Так что он не может просто там поехать в Петербург на один день и обратно, понимаете.
Вы когда-то говорили, что когда вы разговариваете разговаривали с этими, поскольку вы специалист по таким замечательным старушкам, да, чтобы когда-то разговаривая с ними, вы испытывали такой трепет по той причине, что сейчас вот уже фактически и пишете они смена веков, и наступает новое тысячелетие, да, на дворе, а они еще не, даже не из прошлого, а совсем из 19 века. Да. То есть возникает такое необыкновенное какое-то чувство передачи истории, передачи поколений, да, и так далее. Вот у меня такое чувство трепета возникает, когда я общаюсь с вами.
Бенгт Янгфельд. Автопортрет слависта. Беседу подготовила Наталья Казимировская. Звучали песни в исполнении Елены Янгфельд-Якубович. Выпуск «Поверх барьеров» вел Иван Толстой.
Я вас любил, любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то ростью, то ревностью томил. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любить. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивать то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-й, святым, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание. Потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично. И это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. Главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».